Не успею помыслить о едином, как озаряюсь тремя. Не успею разделить трех, как возношусь к единому. Когда представляется мне единое из трех, почитаю сие целым. Не могу объять его величие, чтобы к оставшемуся придать большее. Святитель Григорий Богослов.
Ключевые темы церковной догматики. Так называется курс лекций, который читает на наших уроках кандидат философских наук диакон Павел Сержантов. Но прежде чем начать очередной урок этого цикла, давайте задумаемся, какие темы в догматическом богословии можно считать ключевыми, то есть основными, главными, самыми важными. Конечно же, те, которые позволяют нам вникать в содержание основных христианских вероучительных истин, догматов. Эти истины обсуждались и утверждались на Вселенских соборах, и знать их необходимо всем христианам, не ради самого знания, а для того, чтобы правильно выстраивать свою духовную жизнь и совершать дела веры. Как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, покаяние возможно только при точном, хотя бы и простом знании христианской веры, чуждом всякой ереси и зломудрия. Сегодняшний рассказ отца Павла имеет ту же цель – донести до нас доступно, но точно догматическое учение Церкви о Боге Троице.
Ключевые темы догматического богословия без учения о Святой Троице обойтись не могут. Это учение очень специфическое для христианства. Любые попытки сказать, что в других религиях, в других конфессиях тоже есть учение о Троице Божественной, любые эти попытки могут быть оспорены, разгромлены, от них камня на камне не останется. Потому что все они сводятся к тому, что вот мы находим какую-то религиозную общину, не христианскую, где мы тоже с вами находим учение о трех верховных божествах. Или выделяются из множества богов какие-то три бога, ну, по той или иной причине. Ну, самые близкие, ну, самые интересные какие-то, да? И вот, ура, ура, это учение о Троице. Только эта Троица совсем не христианская. Можно ли провести такую параллель между учением о Святой Троице в христианстве и учением, ну, скажем, в индуизме? В индуизме есть тоже три мурти, три бога. Брахма, Шива, Вишну. И вот эти три бога, это же ведь тоже Троица, да? То есть христианство не может похвастаться своей какой-то особенной уникальностью в этом случае. Давайте присмотримся все-таки внимательнее. Вот в индуизме богов трое? Нет. Ни в коем случае. Бог один? Нет. Богов множество. Сколько? Да никто не может точно сказать, сколько. Миллионы, тысячи. Никто не знает, сколько. Огромное количество. Но выделяется действительно из множества богов три бога, если хотите, пусть они будут верховные, какие-то великие, особенные. Да? То есть сразу скажем, что не три, и даже не четыре, и не пять, не десять, не сто, и не тысяча, а миллион богов. Вот это уже отличие бросается в глаза. Наконец, вот по сути, вот это Тройка божественная в индуизме, она представляет собой какую-то уникальную манифестацию божества? Нет, нет. Есть и другие манифестации проявления божества в мире. И на самом деле сугубо божественная реальность, она не проявленная. То есть в вечности божество не троично. Мы смотрим, что нету такого уж единства, какое декларируется христианами в учении о Святой Троице. Потому что единства нет, есть миллионы богов, да? Есть даже не три бога, а больше богов. И кроме того, вот эта самая троичность, она декларируется как проявление во времени, но она не какая-то не вечная, не предвечная. То есть колоссальная разница между учением о триединстве в догматическом богословии православного христианства и между учением о Тримурти в рамках индуизма. Это просто два разных учения, абсолютно разных. Между ними нет ничего общего, кроме одной, можно так сказать, случайной цифры 3. Случайная, буквально случайная. Что же такое учение о Троице в православном христианстве? Каковы его корни? Это какое-то выделение трех главных божественных персонажей? Нет. Нет. Корни учения о Троице в православном христианстве мы можем видеть уже на уровне главной книги христиан, на уровне Нового Завета. Евангелие. Благой вести христианства. Четыре Евангелия канонических. И вот в последнем, четвертом Евангелии от Иоанна, которое считается особенно духовным, особенно богословским, его автор получил даже именование святой Иоанн Богослов. Евангелие начинается с богословия. Остальные нет. Остальные описывают события. Евангелист Матфей перечисляет родословную Господа Иисуса Христа. Евангелист Лука и евангелист Марк описывают события, крещение, события, предшествующие Рождеству Христову. Но события. Здесь же евангелист Иоанн говорит не о событиях, которые происходили во времени, а говорит о предвечном бытии. Он говорит, в начале было слово. А что это такое за начало? Это начало творения мира? Нет. Речь идет о том, что, ну, как бы является причиной, по которой мир появился. О Боге. Внутри Бога все происходит. И происходит не во времени, а в вечности. То есть вот это понятие в начале, «эн архе, эн го логос», в начале было слово, надо понимать как изначально было слово. Перед всеми началами, перед началом самого бытия было слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. То есть вот есть Бог, и вот есть слово. И слово – это тоже Бог. Мы здесь видим исповедание двуединства. И в этом же Евангелии говорится и о третьем лице Троицы, о Святом Духе, и это уже три единства. Мы видим, что Бог-то один, но при этом мы различаем Бога и Его Слово. Его Слово и Утешителя Духа. Три лица Троицы. Пролог Евангелия от Иоанна, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, как только не трактуется. Это любимая, загадочная фраза многих-многих-многих людей. Достаточно вспомнить Фауста Гёте, где главный герой Фауст, великий ученый, мудрец, который изверился, который посередине жизненного пути испытывает, как бы сейчас мы сказали, кризис среднего возраста, и вот он не знает, какова его дальнейшая дорога, он пытается найти эту дорогу, руководствуясь тем, что нам дают мудрые книги, открывает Евангелие от Иоанна, человек, он ученый, читает его по-гречески, «эн архе, эн го логос», начинает переводить на своем родном немецком языке и спотыкается о слове «логос», потому что слово «логос» чрезвычайно многозначное. И как же правильно перевести? Что это такое? Вначале было слово. Очень часто мы слышим в средствах массовой информации, что это слово воспринимается как просто вот, ну, человеческое обычное слово произнесенное. Конечно, это неправильная трактовка. И Фауст, он далек от этой неправильной трактовки. Но он предлагает свою другую неправильную тоже трактовку. И как это написано, говорим мы смело, вначале было дело. Вот он слово «логос» перевел как «дело». Это еще одна неправильная трактовка. Ну, Фауст – человек действия. Он, да, думает перед тем, как сделать, но ему хочется событийного наполнения своей жизни. И вот для него самое главное – это не слова, а это дела. Опять неправильная трактовка Евангелия от Иоанна. Между тем, за правильной трактовкой Евангелия от Иоанна не надо ходить за семь морей. Она в церкви всегда была и всегда есть. И эта трактовка, она чисто богословская. Вот этот кусочек из Евангелия, он богословский. Он касается того, что мы знаем о Боге Сыне, о Боге Отце. И то, что мы знаем об Утешителе. Когда люди пытаются исторически рассмотреть этот отрывок из Священного Писания, они часто говорят, что ну, это просто слепок с более древней мысли, а именно мысли великого иудейского мудреца по имени Филон Александрийский. Он стоял на границе двух великих традиций – древнеиудейской, ветхозаветной, то есть, и греческой, платонической философии, ну и вообще эллинистической греческой культуры. И он тоже учит о логосе, о том, что мир появляется благодаря логосу, то есть благодаря разуму. То есть мир появляется как упорядоченный, потому что в нем действует эта сила логос. И действительно, если мы откроем Евангелие от Иоанна, то напрашивается параллель этому филоновскому учению в словах, что слово стало плотью, то самое слово, которое было в начале у Бога, стало плотью, и все через него начало быть, то есть вся Вселенная. Что начало быть. Все через него, все через слово начало быть. То есть этим словом сотворены все века, Вселенная, все, что есть, все сотворено в нем. То есть тема миротворения здесь тоже есть. Но перед тем, как заявлена тема миротворения, здесь все-таки раскрывается другая тема, вневременная, внемирная тема внутрибожественной и троичной жизни. И вот это триединство, нам не надо все-таки его просматривать, пропускать мимо ушей. И у Филона мы его не найдем. У Филона Александрийского этой темы просто вот нет, она отсутствует. Ее и не может там быть. А без этой темы пролог Евангелия от Иоанна мы неправильно поймем. То есть мы, это не просто какой-то побочный мотив, который можно совершенно спокойно взять в скобки. Нет. Это то, с чего начинает апостол Иоанн. А он начинает с главного. Это самое главное в Евангелии. Возвещено новое откровение о Боге. Бог, оказывается, это Троица. И до этого люди знали, что Бог един. Бог – это монада, единица. В церковнославянском мы часто слышим на службах наших храмовых, что Бог – это единица. Но Бог и Троица одновременно. Он не только монада, Он и триада. Как мы можем это понимать? Две истины. Мы должны их признавать одновременно. Бог единица и Бог Троица. Вообще-то говоря, люди обычно в жизни сталкиваются с тем, что либо одно, либо другое. И в истории церковной мы видим, что точно так же возникает целый ряд учений, когда нам предлагается принять вот либо одно, либо другое. Либо предлагается принять учение о том, что Бог един, но это в ущерб учению о том, что Бог троичен. То есть троичность будет как-то истолковываться, ну, в ослабленном виде. Такого рода учения обычно называются словом унитаризм, от слова «унус» латинского «единый», да? Унитаризм. Их было достаточно много и разных вариантов. Я сошлюсь на один вариант, достаточно знаменитый, заявившийся в истории церкви в виде модалистской ереси такого вот Савелия. Древняя достаточно ересь, древнее достаточно учение. Состояло оно в том, что божественная сущность одна. Сущность одна, Бог один, но проявляет он себя в разных модусах. Вот отсюда слово модализм. Да? То есть в разных образах. Три разных образа проявления Бога. И нетрудно догадаться, что все эти три образа отождествляются с тремя лицами Троицы. То есть Бог может проявлять себя как Отец. В другое время Он может проявлять себя как Сын. И, наконец, он может проявлять себя и как Святой Дух. Три разных образа проявления одного и того же Бога. Ну что ж, ничего нового в таком учении нет. Мы с вами можем точно так же видеть, как один и тот же человек в разное время может себя проявлять. Когда он маленький, он сын чей-то, да? Когда он вырос, женился, он муж становится, да? Проходит какое-то время, он становится отцом. Что здесь удивительного? Ничего удивительного нет. Так и у людей происходит. Люди по-разному себя проявляют. Функционал разный. В этом смысле Савелий принижает вот эту тайну Святой Троицы. Оказывается, Бог просто трояко себя проявляет в мире. А почему только трояко? А могло быть 5 разных вариантов проявления? Ну, теоретически могло. Могло быть 2. Могло. Да, то есть это, смотрите, 3 разных способа проявления в мире, они нам что-то говорят о Боге самом по себе? Нет, они нам говорят только лишь о том, как Бог является, вот как Он воспринимается людьми. Ну, допустим, в Ветхом Завете Он воспринимается как Отец, в Новом Завете Он воспринимается как Сын. Люди по-разному Его воспринимают. То есть это описание не самого Бога, а это скорее описание нашего восприятия Бога. Учение Савелия церковь отвергла. Учение Савелия, которое выдвигает на первый план единство божественное и убирает на второй и на третий план божественную троичность. Это одна крайность. Есть другая крайность. Это учение, которое, наоборот, делает акцент на троичности. и ослабляет тем самым вот единство божественное. Это так называемый трифеизм или тритеизм в другом чтении. От слова теос, Бог, и от слова три. Да, то есть троебожие, так бы можно было перевести на русский язык. Троебожие – ересь раннего средневековья, которую исповедовало очень незначительное число людей. Особо большой проблемы для церкви она не составляла. Она была осуждена церковью, но такой кровопролитной какой-то борьбы против этой ереси, больших проблем не было. Это очень узкий круг людей и весьма незначительный. Эти люди считали, что существует три бога. Один бог – это Отец, другой бог – это Сын, а третий бог – это Святой Дух. Три бога. И вот в этих трех богов они верили. Церковь такого рода учения отвергла. И церковь такого рода трактовку христианского учения считает еретической, считает псевдохристианской. Вот ересь тритеизма просуществовала недолго, очень быстро исчезла. В истории церкви она нигде не возобновлялась. Но уже значительно позже что-то похожее, немножко похожее появилось на горизонте. И это учение мормонов. В Америке на каком-то этапе возникла вот секта, у которой мы находим учение об Отце, Сыне и Святом Духе, но именно как о трех богах. Правда, мормоны не считают, что богов трое только. Мормоны считают, что богов очень много. Они политеисты, это псевдохристианская община, они считают, что богов очень много. Но вот говоря конкретно о Троице, они считают, что это именно три бога. И поэтому, обратите внимание, если человек был крещен мормонами во имя Святой Троицы, его крестили водой во имя Святой Троицы, то в православной церкви это крещение не воспринимается как крещение, потому что Троица другая, потому что учение о Троице другое. Мы не верим в трех богов, это не Троица. Мы верим в единого Бога в трех лицах. Совсем другое дело. И поэтому бывали такие случаи, когда человек сначала был крещен у мормонов, а потом вот он все-таки принимал решение присоединиться к православной церкви, такого человека крестили. Даже не скажу, что перекрещивали, а крестили, потому что то крещение, оно вообще не является крещением совсем. Да? Это какой-то религиозный обряд, лишь напоминающий крещение. И это учение о Троице, лишь напоминающее православное учение о Троице. Вот мы с вами обозначили две крайности. Одна крайность – это унитаризм, учение о едином Боге, которое лишь проявляет себя как-то трояко, и поэтому в каком-то смысле можно говорить о троичности этого единого Бога. Оно не подходит для православных людей. Вторая крайность – это тритеизм, учение о трех богах. И оно точно так же не подходит для православных людей. А каково же православное учение? Православное учение признает одновременно, что Бог троичен и Бог един.
Свят, свят, есть Бог.